Глава 4. Ты еще назовешь меня господином. Снег не успел пока вмерзнуть в скалы и закутать их толстым ковром до новой весны. Первое еще непрочное покрывало было дырявым и тонким и четко обрисовывало укрытые ямы и камни. Тем не менее, склон южного зуба из тускло-бурого, ненадежно зеленеющего к низу, стал искристо-белым, точно спина горного кота поздно осенью после линьки. Лишь отвалы выделялись на фоне сверкающей белизны. Ночной снегопад тоже присыпал их. Все сплошь, кроме той породы, что была вывалена уже сегодня. Двое юных рабов выкатили полную тележку на самый край деревянных мостков. Мостки были весьма почтенного возраста, но отменно прочные, не обрушатся, и хорошо огороженные. Они нависали над глубоким ущельем. По слухам, ходившим среди каторжан, когда-то это ущелье было необыкновенно красиво. Изломанные утесы, быстрая речка, мирно певшая свою песенку летом, зато весной ворочавшая валуны. Но владетели самоцветных гор богатели не на созерцании красоты, и в ущелье стали сбрасывать пустую породу. Великолепные скалы теперь стояли в ней по колено, а река не знала покоя, все время прокладывая себе новое русло. Еще, если верить слухам, бытовавшим в каменоломне, некий невольник однажды попытался бежать, спрыгнув вниз. Конечно, у него ничего не получилось с побегом. Он сразу переломал ноги и кричал целые сутки, пока падавшая сверху порода его не завалила и не прикончила. Но не дело рабам губить и калечить себя по своему произволу. С тех пор на площадке у края мостков поставили стражника. И просеянный камень не просто вываливали прямо через край, как когда-то. Теперь вниз вела деревянная воронка с решеткой, и особый раб отпирал, а потом запирал ее движением рычага. Этого невольника не любили. У него была слишком легкая должность. К тому же, чуть не до прошлого года сюда ставили грамотного, чтобы заодно вел счет тележкам и тачкам, притащенным остальными. Рано или поздно такой раб считала, как его называли, принимался жульничать, приписывал своим друзьям чужие ходки, а с остальных начинал требовать за хорошие записи плату. Ну а чем может заплатить каторжник, который сам себе-то не принадлежит? Только едой, чтобы избегнуть кнута, предназначенного для нерадивых. Оттого с каждым новым считал и повторялось одно и то же. Сперва он отъедался и начинал гордо, почти по-хозяйски смотреть на менее везучих каторжан, а потом погибал. Падал с лестницы, проваливался в колодец воздуховод, спотыкался прямо под тяжеленную волокушу или еще как-нибудь иначе сворачивал себе шею. Старший надзиратель Царагат и распорядитель Шаркут неизменно перетряхивали весь рудник. Случайно? Конечно, не случайно. Тогда кто? Как? Но истины докопаться, что интересно, ни разу не удалось. Теперь все делалось по-другому. Бессловесный раб отпирал-запирал воронку, а тележки и тачки подсчитывал надсмотрщик, причем каждый день новый. Надсмотрщики в самоцветных горах гибли редко. Уж если такое происходило, то от настоящего несчастного случая, засвидетельствованного десятками глаз. Если надсмотрщик, да притом многими ненавидимый, кончал жизнь где-нибудь в отдаленном забое, весь забой распинали. Так гласил закон, установленный даже не Шаркутом, а кое-кем повыше его. Тележка, подкачанная юнцами, вмещала полторы взрослые тачки. Для двоих мальчишек как раз. От ворот и почти до самой воронки подростки жились, толкали ее вдвоем. На последних шагах один остался у рукояток, второй забежал вперед, открывать бортик, чтобы скорее высыпалась порода. Надсмотрщик считала, начертил на своей доске еще одну палочку и, ежась, плотнее запахнул меховой полушубок. До коренной зимы было еще далеко, а он уже мерз. Из ущелья все время поддувал ледяной ветер. Надсмотрщика звали Гвалиором. Он сам был горец из Нардара и с детства привык к близости снежных вершин, но этот ветер пробирал до костей даже его. «Ох, священный огонь! Нет бы будочку какую поставили. Распорядителю, что ли, сказать?» А он, небось, ответит: «Тебе надо, на свои деньги и ставь». Лишних денег, понятно, не было. Гвалиор служил здесь третий год, зарабатывая деньги на женитьбу и откладывал каждый грош. В его родных местах свадьба была делом дорогостоящим. Обычаи, прибывшие в Нардар еще с первыми переселенцами из Нарлака и давно умершие на исконной прародине, требовал от жениха пира на весь мир и весомые подарки всем родственникам невесты. На это могли запросто уйти сбережения всей жизни, и оттого большинство мужчин из небогатых семей женились достаточно поздно. Тот, кто рано обзаводился семьей, иногда потом всю жизнь отдавал долги. Гвалиор и завербовался-то в рудничные надсмотрщики ради заработка, позволявшего лет этак за 5-7 накопить на скромную свадьбу. В родной деревне у него осталась девушка, согласившаяся подождать. Гвалиор пересылал домой деньги со своим двоюродным дядей Харгелом, работавшим у купца Ксотаркима. Дядя всякий раз привозил ему от невесты письмо, написанное грамотным соседом. До очередного каравана оставался почти целый год. Нардарец вздохнул и вытянул из-за пазухи плоскую стеклянную флягу, на дне которой перекатывался и позвякивал о стенки небольшой аметист, дабы крепкое вино, согревая, не лишило пьющего ясности в мыслях. Гвалиор отхлебнул из нее и посмотрел на подростков. Вот от кого, наоборот, валил пар. Они со своими тачками и тележками не ходили, а бегали. Из недр горы, по выложенной камнем дороге сюда, на повисшие над пропастью мостки, и потом обратно, в раскрытые ворота штольни, вокруг которых инеем оседал теплый воздух, поднимавшийся изнутри. Ноги, обмотанные драным тряпьем, не осязали холода, пропитавшего камни. Будешь ползать, точно вареная муха, не выполнишь дневного урока, а значит, не получишь еды. Мальчишки, конечно, сами вели счет привезенным тележкам, но тот из них, что открыл, а потом вновь запер бортик, на всякий случай спросил: «Сколько у нас, господин Гвалиор?» Он неизменно спрашивал об этом, вываливая породу. Второй, такой же нечесанный и длинноволосый, вообще не открывал рта. Надсмотрщик посмотрел на дощечку, обвел на ней очередные 4 палочки и лениво ответил: 32, можете передохнуть». «Спасибо, господин Гвалиор». Колеса застучали по плотно пригнанным камням. Мальчишки торопились в штольню, в относительное тепло. 32 вывезенные тележки означали половину дневной работы, а стало быть, передышку. Скоро будет еда. За несколько недель, проведенных здесь, на задворках громадного рудника, юные невольники успели многому выучиться. Вначале, увидев, как оставили голодным ленивого, они заторопились с работы, и надсмотрщик, посмеиваясь, велел им до еды привезти 33-ю тележку, а потом и 34-ю. «Успеете притащить 40, — сказал он, — получите полуторную прибавку в еде». Это был другой считал, а не Гвалиор. Они переглянулись и решили попробовать. И успели. И действительно получили полуторную добавку. Но на другой день едва справились с обычным уроком, потому что у обоих трещали и жаловались все жилы. «Не гонитесь вы лучше за этой лишней жратвой», — посоветовал им парень постарше, одноглазый Вельх. «Она здесь хуже голода убивает». Парень знал, что говорил. С тех пор они подгадывали 32-ю тележку как раз ко времени еды. Так, чтобы и передышка выдалась чуть подлиннее, и за 33-й уже не отправили. Невольники один за другим кончали работу и подходили к воротам. Самыми последними туда вернутся подбиральщики. Это младшие ребятишки, которых еще бесполезно впрягать в тележки и тачки и вообще ставить к тяжелой работе. Для них сваливают в отдельную кучу каменное крошево, вывезенное из-под метел и веников рудничных под металл. Там, глубоко внутри горы, другие невольники перетаскивают из забоев крушец, руду, с притаившимися в ней самоцветами. Что-то неизбежно высыпается из тачек, корзины мешков, падая на пол. В давно прошедшие времена каменный мусор просто утаптывали ногами, потом, когда в загаженных штреках среднего зуба полы приблизились к потолкам, их начали чистить, и среди дерьма и всяческой дряни нашли один из великолепнейших рубинов за всю историю прииска. Его сразу отправили в сокровищницу и нарекли Гурцатом Великим по имени древнего полководца. Кое-кто теперь утверждал, будто объявился этот Рубин совершенно иначе, гораздо торжественней, а историю про дерьмо сочинили рабы, выпоротые за недосмотр. Где тут был вымысел, где истина, толком теперь не ведал никто, но с тех пор в каждой копе завели подметал и весь мусор очень тщательно просматривали. Этим и занимались маленькие подбиральщики. И у них добавочную порцию давали тому, кто среди обломков породы отыщет что-нибудь ценное. Случалось такое редко. Гвалиор снова отхлебнул из заветной фляжки, мечтая о том, как его сменит. У края дороги ворошил кучу мусора тощенький белоголовый мальчонка. С утра он несколько раз подходил к надсмотрщику, показывая находки. В его глазах светилась отчаянная надежда, но Гвалиор, осмотрев камень, всякий раз отрицательно мотал головой и выкидывал драгоценность с мостков. А про себя гадал, дотянет мальчишка до весны или нет. Если только Гвалиору не примерещилось, он уже кашлял, и очень нехорошо, не так, как от обычной простуды. Мимо заморыша проходили подростки с опорожненной тележкой. И надсмотрщик увидел, как один из двоих, не тот, что с ним разговаривал, а второй, молчаливый, вдруг сунул руку за пазуху, нашарил там что-то и кинул подбиральщику, ползавшему на коленях возле своей кучи. Тот от испуга и неожиданности сначала отпрянул, потом потянулся заброшенным камнем и вдруг, схватив его со всех ног, кинулся к Гвалиору. «Находка», — повторял он на ломаном нарлакском языке, на котором они объяснялись, — «находка». На грязной ладони лежал довольно крупный обломок, сперва показавшийся Гвалиору куском гнилой деревяшки. Надсмотрщик с неохотой взял его, повертел и хотел уже было выкинуть, как все предыдущие, но краешек деревяшки оказался отколот ровно и чисто, и когда Гвалиор повернул камень к солнцу, внутри вспыхнула, словно засветилась, узкая золотисто-зеленая полоса. Нардарец поплевал, потер рукавом, так и есть настоящий кошачий глаз, хранящий любовь, уберегающий от измены из глаза, а по слухам, способный даже сделать своего владельца невидимым в опасном бою. Гвалиору не хватило бы полугодового заработка, чтобы купить такой камешек, а мальчишка, принесший его, рассчитывал всего-то на лишний сухарь. Смех да и только. Надсмотрщик кивнул маленькому подбиральщику, спрятал камень в кошель и перевернул дощечку, собираясь поставить против имени мальчишки одинокую метку. Внезапное движение, подмеченное краем глаза, заставило его оглянуться. «Во имя пепла и погасших углей, чтоб вам!» — вырвалось у нардарца. Опрокинутая тележка лежала на боку, а двое подростков, только что так дружно ее толкавшие, катались по земле, орудуя кулаками, словно два взбешенных звереныша. Гвалиор кинулся к ним, выдергивая из-за пояса кнут. Ему ведь рассказывали, с чего началось кровавое, не без труда усмиренное восстание под Большим Зубом 43 года назад. С самой обычной драки рабов, вовремя не разнятой. Тогда у обоих нашлись поблизости земляки и друзья, тут же схватившиеся за свои ломы и кирки, орудия, изначально не предназначенные для боя, но очень грозные в рукопашной. Когда же, наконец, вмешались надсмотрщики, яростные враги с редким единодушием обратились на них. Только не хватало, чтобы опять разразился такой же бунт, да его потом еще и приписали оплошности Гвалиора. Кнут взвился над сцепившимися подростками и перетянул обоих. «А ну встать! Живо встать, крысоеды!» Они откатились в разные стороны, ошпаренные плетеным ремнем, и вскочили, одинаково тяжело дыша. У одного был уже зажат в руке камень, второй, молчаливый, утирал кровь из-под носа. «Тележку поднять и живо отсюда вон, нечистое отродье!» Подростки исполнили приказание, враждебно и свирепо косясь один на другого. «Если увижу, что снова деретесь, — предупредил Гвалиор, — во имя черного пламени с обоих шкуру спущу». «Мы поняли, господин». Колеса тележки снова заскрипели, подпрыгивая на неровностях каменной вымостки. Гвалиор проводил юнцов глазами. Конечно, они и при первом же случае снова намнут холки друг другу, тем более, что оба из одного племени. Известно же, никто не бьет крепче, чем свой своего, и тем более бывший друг. Ну и пускай дерутся, если охота, но только где-нибудь в другом месте, Не здесь, перед отвалами. Хотя бы в шаге от ворот, но уже в штольне, уже внутри горы. Там, где держит ответ другой надсмотрщик, не Гвалиор. Нардарец смотал длинный кнут и сунул его за ремень. Белобрысый маленький подбиральщик все топтался с ним рядом и тихо, невнятно поскуливал, боясь, как бы в суматохе про него не забыли. Временами он кашлял. Когда Гвалиор повернулся к нему, он затрясся, как осиновый листок на ветру, но не побежал. Может, он сейчас угодит под горячую руку, и страшный кнут распластает его на камнях, если не вовсе вышибет жизнь. Однако упустить возможность и не напомнить о себе — это было страшней. «Принесут жратву, скажешь, что у тебя сегодня находка. Хорошая находка», — кивнул ему Гвалиор. «Не поверят, сбегаешь за мной, я сам им скажу». Коттай уже понял, что снег в самоцветных горах не был ни сладким, ни праздничным. Совсем наоборот. Он оказался негостеприимным и страшно холодным. Вязаная мамина безрукавка, на которую, смешно даже вспомнить, Коттай так надеялся в дороге, теперь лежала под тюфячком рядом с вышитыми сапожками, то и другое было здесь бесполезно. Коттай очень боялся заплутать по дороге к отвалам. Подземные выработки и переходы сплетались в сложный и запутанный лабиринт, и целиком его удерживали в памяти лишь немногие знатоки, вроде Шаркута. Нет, конечно, здесь было совсем не то, что в безлюдной дикой пещере, где, сбившись с пути, можно не найти выхода и погибнуть. Это даже не лес, через который он, помнится, бежал целую ночь. Любой надсмотрщик указал бы Коттаю верное направление, но хорошо ли получится, если господину-распорядителю донесут, что его лучшего лозоходца пришлось вести за руку, ибо сам он оказался не способен пойти и вернуться? И Коттай отправился тем путем, который уже хорошо знал. Вниз до 17 уровня, потом снова вверх, на 15 и еще раз вниз, все разными лестницами. Подходя к боковым воротам, он заранее пригладил пальцами волосы, чтобы сразу видна была серьга. Там стояли два вооруженных стражника, и Коттай невольно робел. Он еще не выходил здесь один. Что если его не захотят выпустить? Двое усатых мужчин с копьями и в кольчугах в самом деле окинули внимательными взглядами темноволосого мальчика в добротной, хотя и великоватой овчинной шубке. Возможно, им бросилось в глаза несоответствие его возраста отличительному знаку, блестевшему в мочке левого уха, но если и так, они ничего не сказали. У них было много других дел. Навстречу Коттаю в ворота затаскивали большое бревно. Бревно было тяжелое, рабы суетились вокруг, подкладывая катки, и он сразу вспомнил возчика Ингомера с его рассказом о переселении с острова Розовой Чайки. Бревно ерзало на катках, грозя задеть и испортить механизм, управлявший опускной решеткой ворот. Коттай поспешно пробежал мимо и впервые за полтора месяца по-настоящему вышел под открытое небо. И задохнулся от беспощадной, режущей глаза белизны и от жестокого холода, разлитого в воздухе. Там, где заснеженных склонов касался солнечный свет, снег, казалось, пылал. Коттаю почти захотелось назад, в привычные подземелья, в духоту и факельную полутьму. Он вытер заслезившиеся глаза и зашагал по объездной дороге к отвалам. «Никогда не оставляй начатого», — говорила мама. «Лучше уж совсем не берись». Идти пришлось довольно долго. В отличие от штреков, более-менее прямо пронзавших толщу горы, дорога огибала выступы и отроги. Зато Коттай сразу понял, что пришел навестить веннов весьма даже вовремя. Рабы складывали опустевшие тачки и устраивались передохнуть. Скоро будет еда. Щенок и волчонок сидели рядом со своей тележкой, по разные стороны. И смотрели тоже в разные стороны, старательно отворачиваясь один от другого. Коттаю вначале показалось, что они его не узнали. «У тебя хорошая одежда», — сказал волчонок. «И кормят тебя, я вижу, неплохо. Чем ты занимаешься?» Их со щенком штаны и рубашки давно превратились в рванье, взгляды были отчетливо несытые. Коттай остро ощутил различие между ними и собой. Ему вдруг стало стыдно собственного благополучия. «У тебя ходачиха», — заметил щенок. «Как ты ее раздобыл?» — почти одновременно спросил волчонок. Коттай, наконец, ответил. «Господин Шаркут сделал меня своим лозоходцем». «Я слышал, это большое искусство, и ему надо долго...» Удивился было щенок, но волчонок жадно перебил. «Как это у тебя получилось?» Коттай совсем смутился. «Господин Шаркут говорит, у меня дар от богов. Если мне дадут подержать в руках самоцвет, я потом вижу, где он прячется в камне. Мы ходили в Изумрудный, но у волчонка, думавшего разузнать нечто полезное, разом пропало все любопытство, и он лишь отмахнулся. Пожрать бы лучше принес». Щенок хмуро посмотрел на него, но ничего не сказал. Волчонок же подумал и спросил, «А живешь где?» «В покоях у господина». У юного Венна снова разгорелись глаза. «А где у него покои, здесь или там?» «Там?» — не понял Коттай. На сей раз волчонок отмахнулся чуть ли не со злобой. «Да что с тобой разговаривать? Ходырку нацепил, а сам не знает ни шиша». Щенок поднялся на ноги. «Пойдем, я тебе покажу». Коттай удрученно последовал за ним. «А ведь мог бы я догадаться, хоть кусочек хлеба утром отложить». «Не сердись на него», — сказал щенок. «Он неплохой парень, только все время есть хочет». «А ты?» — вырвалось у Коттая. Щенок пожал плечами. «Я тоже, но не так сильно, наверное». Он увел Коттая шагов на полсотни в сторону по дороге туда, где она заворачивала за скалу. Надсмотрщик Гвалиор проводил их бдительным взглядом, но не окликнул. Рабы часто ходили туда, особенно молодые и еще не утратившие тщетных надежд. «Смотри», — сказал Коттаю щенок и вытянул руку. Дорога здесь велась над глубоким обрывом. В двух саженях под нею в скалу были вделаны бревенчатые опоры, и на них растянута широкая прочная сетка, улавливать все, что могло вольно или невольно свалиться. Но туда Коттай смотреть не стал. За ущельем поднималась утесистая гряда, не дать не взять зубастая челюсть дракона, превращенного в камень. Превращение случилось очень-очень давно. Иные зубы успели выветриться и выщербиться, а другие вовсе выпали вон. И там, где вместо заснеженного камня была пустота, открывался вид на долину. Очень далекую и от этого немного ненастоящую. Долина была круглая, удивительно правильной формы. Если бы Коттай проходил в горщиках хоть одну десятую того срока, что посвятил этому ремеслу мастер Коломин, он бы знал. Такая долина называется цирк. Но он не знал и просто глазел, бездумно любуясь внезапно представшим чудом. Горный воздух, особенно прозрачный и чистый из-за мороза, позволял многое рассмотреть там, вдали. «Эта долина, — наконец выговорил Коттай, — она вправду зеленая или мне кажется?» «Вправду», — сказал щенок. У него были длинные ниже плеч русые волосы. Они торчали из-под тряпья, из которого он смастерил себе нечто вроде шапки. Ветер раздувал грязные спутанные пряди, давно не знавшие иного гребня, кроме пятерни. Коттай, словно зачарованный, смотрел и смотрел вдаль. Как часто бывает, глаза постепенно привыкали, начиная различать все больше подробностей. Коттай рассмотрел дом, хороший каменный дом с забором, из-за которого выглядывали кроны фруктовых деревьев. Не удалось только оценить, велик ли был сад, мешала скала. Коттай, впрочем, не сомневался, что сад был роскошный. Еще бы, при таком-то особняке. А в небе над чудесной долиной, словно знак, нарочито посланный Коттаю, висел узкий лепесток молодого месяца. «Кто там живет?» — отчего-то шепотом спросил Коттай. Щенок коротко ответил. «Хозяева». «Хозяева. Потомки тех, кто пришел сюда первыми и был здесь удачлив, тех, кто первыми нашел драгоценные камни и сумел на них разбогатеть, не отдав свои сокровища ни разбойникам, ни обманщикам-купцам. Они разведали эту долину и по праву заняли в ней плодородные земли, хозяева, у которых даже такой важный и грозный человек, как распорядитель Шаркут, всего лишь слуга на побегушках». «Если боги моего народа», — негромко, но с ощутимым внутренним напряжением выговорил щенок, Если боги моего народа не совсем еще забыли о справедливости, пусть эта долина однажды провалится в самую утробу земли». Каттай встрепенулся. В памяти вновь прозвучало не так давно сказанное Харгелом: «Ты еще там, чего доброго, даже и в господа выйдешь». Он внезапно ощутил, что это действительно может произойти, и произойти скоро. Молодой месяц не спаслал ему вдохновения. Он впервые отважился помыслить о своем даре лозоходца, как о неспосланной лунным небом возможности совершить деяние. Деяние, дарующее свободу. Что если ему вправду суждено вернуть утраченное далекими предками и честь честью оставить потомкам? «Я сразу поеду домой, в Гарната-Кат, и мама увидит, что зря прощалась со мной навсегда. Я выкуплю ее у нашего господина. И отца, пускай он хотя бы после смерти станет свободным, и Лан-Лама перенесет его душу из чертогов праведных рабов в чертоги достойных людей». «Щенок», — начал он, — «я...» Но мысль, посетившая Каттая, была слишком дерзкой, чтобы он осмелился выговорить ее вслух. Он запнулся и сказал иначе: «Щенок, я, наверное, буду находить разные богатые жилы, я буду очень стараться. Господин Шаркут будет вознаграждать меня, и я выкуплю вас с волчонком, как только смогу. И Тергея, и Дистена должника». Щенок усмехнулся так, словно был старше Каттая не на 2-3 года, а на все 100. Он сказал: «Спасибо тебе». Но у него, похоже, было свое понятие о деянии, потому что он вдруг спросил: «А видел ты бездонный колодец?» О, колодец видели все работающие внутри горы, и Каттай, естественно, тоже, тем более что с распорядителем он изрядно полазил по штрекам. На самом деле колодец только так назывался. Это была круглая и гладкая, словно оплавленная дыра, но не в полу, как надлежало бы колодцу, а в стене 27-го нижнего уровня. Почти сразу дыра круто загибалась вверх, и рассмотреть, что же там дальше, не удавалось даже с помощью яркого фонаря. «Его в самом деле пробил горбатый рудокоп?» — спросил щенок. Каттай поежился. «Так говорят». «Нет уж», — подумал он про себя. «Если милостью лунного неба мне вправду суждено выйти на свободу, пусть меня выведет мое доброе служение, а не этот страшный колодец». Скрип колес заставил их оглянуться. Двое рабов катили по дороге тележку с высоким плетеным кузовом. В нос ударил сильный запах вяленой рыбы. Невольникам, работавшим у отвалов, везли еду. Следом за первой двигалась вторая телега, побольше, и в нее была запряжена сильная невозмутимая лошадь. Каттай узнал сноповозку. На таких телегах с длинными бортиками, сделанными из жердей, у него дома возили с полей хлеб. Только на этой телеге были навалены снопы совсем другой жатвы. Между жердями в беспорядке торчали неподвижные, навсегда окоченевшие руки и ноги. Два десятка голых тел, сломанные темницы освободившихся душ, завершали свое последнее странствие. Мальчик отступил к скальной стене, пропуская повозку, и мимо него, совсем близко, проплыло обтянутое бесцветной кожей лицо с глазами, которых никто не потрудился закрыть. Ни в коем случае не встречайся взглядами с мертвыми. Но Каттай ничего с собой поделать не смог. «Всех нас уморят работы и сбросят в отвал, кого раньше, кого позже», — зловеще отдалось в ушах, сказанное когда-то Дистеном. На родине Каттая телегу сноповозку еще называли Адриной. Если хорошенько подумать, рыба высоко в горах должна была быть дорогой и изысканной пищей. Откуда ее бралось здесь столько, чтобы кормить самых распоследних рабов? Вшивых, оборвышей подростков, занятых на отвалах. Этого доподлинно не ведал никто. Одни утверждали, будто плоские в две ладони размером рыбешки от века населяли подземные озера и речки, которыми изобиловали самоцветные горы. Другие клялись, что рыбу выращивали в особых прудах, и первоначально она была туда выпущена для стола хозяев, но вдали от родных вод то ли измельчала, то ли оказалась недостаточно вкусной. Тогда-то придумали вялить ее и солить, и отдавать в пищу невольникам. Тем, кто ломал в забоях неуступчивую породу, вероятно, давали достаточно, чтобы продолжали дышать и добывать самоцветы, с мальчишками же обходились проще, опрокидывали плетеный кузов тележки и вываливали все наземь, по рыбке на каждого. Когда надсмотрщик считала был из тех, что посправедливей, невольники подходили один за другим и получали свою пищу согласно отметкам на его доске. Когда считала был побессовестней, вокруг рыбной кучки начиналась давка и драка. И если положенное тебе успевал перехватить кто-то более сильный, наглый и ловкий, жаловаться было некому. Когда у отвалов стоял гвалиор, раздача еды обычно происходила спокойно. Молодой нардарец не издевался над каторжниками, нарочно или по равнодушию путая количество ездок, и при нем можно было не сомневаться. Уж если ты что заслужил, это ты и получишь. Старший назиратель Царагат, сопровождавший Адрину с мертвецами, подошел к нему. Если на распорядителя Шаркута достаточно было посмотреть один раз, чтобы убедиться, вот человек, всю жизнь проведший среди грубых рабов и таких же грубых надсмотрщиков, то Царагат внешне производил совсем иное впечатление. Он был высокого роста, с ухоженной шелковистой бородкой, тонкими чертами и высоким лбом мудреца. Тяжелый кнут у него на поясе казался чужеродным предметом. Вместо него бы чернильницу и футлярчик для перьев, на худой конец небольшой изящный кинжал. Они с Гвалиором о чем-то беседовали, по очереди отхлебывая из винной фляги, когда у повозки с едой очередь дошла до белоголового заморыша-подбиральщика. «Находка», — сказал он рабу, раздававшему пищу, и ткнул грязным пальцем в сторону Гвалиора. «Находка!» Схватил свои полторы рыбешки и поспешил в сторонку, чтобы торопливо сживать, заедая снегом пересоленную и костлявую плоть. Но не тут-то было. Крепкая пятерня сгребла мальчишку за шиворот. «Отдавай живо!» — прошипел волчонок. «Не твое! Не заслужил! Слышишь, мокрица?» Малыш-подбиральщик, что было силы, вцепился в свой обед, прижимая его к тощей груди, и отчаянно завертел головой, ища глазами Гвалиора. Волчонок не дал ему окликнуть надсмотрщика, живо сшиб с ног и стал выдирать рыбешку из судорожно стиснутых пальцев. «Дай сюда, тварь!» Дохленький подбиральщик отбивался неожиданно упорно. Когда отбирают последнее, даже и заморыши, бывает, проявляют внезапную силу. Белобрысый как-то умудрился перевернуться к земле и сжаться в комок. «Хочешь, бей, хочешь, топчи, а своего не отдам!» Вконец, обозленный волчонок в самом деле стал было пинать мальчишку ногами, потом схватил с земли камень, но тут ему самому досталось по скуле кулаком и достаточно крепко. «Не трогай», — сказал щенок. «Это должна была быть наша прибавка», — тоже по-венски заорал на него волчонок. «Это мы камень нашли. В нашей тележке лежал. Всякую падаль подкармливать». В полусотни шагов от них, на повисших над ущельем мостках, надсмотрщик Гвалиор дернулся было вперед, второй раз за полдня хватая из-за пояса кнут, причем ради тех же самых дерьмецов-венов. Царагат удержал его за плечо. «Погоди, дай присмотрюсь». Волчонок прокричал что-то еще и ударил щенка камнем, но тот довольно ловко заслонился рукой, и камень неожиданно рассыпался, оказавшись просто комьями рыхлой земли, прихваченными морозцем. Щенок сгреб бывшего друга так, что у того лопнуло на спине тряпье, кое-как скрепленное для тепла, и отшвырнул его прочь. Он был ненамного, но все же сильней. Зато волчонка жгла изнутри злоба, явно толкавшая не только бить, но и убивать. Он сразу вскочил и опять бросился на щенка, как попало, всаживая кулаки. Тот не остался в долгу, и оба, потеряв равновесие, завалились на земь. Покатились, молотя без разбору, вскрикивая и рыча. Это было необычное мальчишеское толковище, после которого, утерев носы, вместе отправляются удить рыбу. Это была взрослая и страшная драка, готовая закончиться смертью. Маленький подбиральщик, скорчившись едва ли в двух шагах, торопливо грыз рыбу, всю как есть, с головой, костями и чешуей. Скорей, скорее, пока не отняли. Надсмотрщики подоспели разнять венов как раз вовремя, не позволив совершиться убийству и не дав позабывшим все на свете парням вместе скатиться с дороги. Утихомирить и отодрать друг от друга двоих тощих юнцов даже здоровым крепким мужчинам оказалось не так-то легко. Но, наконец, это им удалось, и щенка с волчонком, разъяренных, брыкающихся, растащили в разные стороны, награждая полновесными тумаками. «Оставить без еды. Обоих», — приказал Царогат. «Ты дурак», — сказал щенку Гвалиор. «Если бы ты убил его, тебя самого заковали бы и отправили вниз. В такие забои, где больше месяца не живут. Ты еще глуп и не знаешь, какие страшные норы здесь есть». Щенок вдруг спросил: «Вроде бездонного колодца, да? А правду говорят, будто там можно выйти на волю?» «Еще раз забудешь назвать меня господином, быстренько зубов поубавлю», — пообещал Гвалиор. «А ну, живо за работу, бездельники!» Разговоры о колодце и свойствах, приписываемых ему рудничной легендой, среди надсмотрщиков не поощрялись, а среди рабов и подавно. В это время волчонок, которого все еще держал за шкирку старший назиратель, дернулся из его рук и бешено заорал: «Ты еще меня назовешь господином, ты дерьмо вшивое!» За этот выкрик он получил немедленно по затылку. В четверть силы, поменьше болтай. Гвалиор же мысленно позавидовал старшему. Его дело — разгрузить Адрину в отвал и можно идти, а ему, Гвалиору, до самого вечера торчать здесь, присматривая за сумасшедшими подростками, готовыми, оказывается, чуть что друг дружку сожрать. Для начала он решил развести щенка и волчонка, дав каждому по тачке, небольшой, чтобы не надорвали до времени животы. Потом вспомнил, надо было что-то делать еще и с заморышем-подбиральщиком. Оставить на прежнем месте? Так волчонок обязательно прибьет его или, улучив время, вовсе спихнет вниз. Гвалиор был опытным надсмотрщиком и быстро нашел выход. «Ты!» — ткнул он пальцем в сторону волчонка. «Бегом в штольню. Скажи, чтобы тебе тачку дали. Трехчетвертную». «Погоди», — вмешался Царогат, — «я передумал. Этого я с собой заберу». «Забирай», — передернул плечами Гвалиор и соскоблил со своей дощечки одну черту. «А ты», — это уже относилось к щенку, — «возьмешь вашу тележку. Будешь ее таскать вместе с недомерком Сигваном». Волчонок, уже трусивший к воротам вслед за Царогатом, при этих словах остановился и захохотал. Издевательски и громко, нарочно за тем, чтобы услышал бывший напарник. «С кем?» — спросил щенок, и его голос, наоборот, прозвучал совсем тихо. «С каким еще Сигваном?» «Вот с этим», — решительно кивнул Гвалиор, хотя нутром уже почувствовал, наскочила коса на камень. «Давай шевелись, если еще и без ужина не хочешь остаться». «Я буду возить тележку один», — проговорил щенок, по-прежнему негромко и ровно. «Считай, если хочешь, мои ездки еще и на этого, но работать я с ним не буду». Надсмотрщик мысленно проклял свое мягкосердечие. Рабы явно не понимали справедливого отношения, принимая его за слабость. «Начни их жалеть, и дождешься, что они тебе совсем на голову сядут». Видно, правы были те, кто говорил ему: «Это полуживотные, признающие только силу кнута». Еще не хватало отступить перед недоноском, который даже господином называть его не желал. Кнут Гвалиора уже в который раз за день возник из-за пояса и обвился вокруг ног Венна. «С кем велено, с тем и будешь работать». Он, конечно, хлестнул далеко не так, как умел. Не подрубить ноги, даже не снять кожу, только обжечь. Все равно удар был такой, что мальчишке полагалось бы упасть на колени, съежиться от боли и заорать дурным голосом на весь отвал, вымаливая прощение, клянясь немедленно выполнить все, что приказал господин. Молодой Вен остался стоять, как стоял, прямо. Только стиснул побелевшие губы, да в глазах разгорелся очень нехороший огонек. Гвалиор был далеко не глупцом. Ему хватило одного мгновения, чтобы понять: парня можно запороть насмерть, но с места он не сойдет. А чего доброго, еще и кинется в драку. Ну и что тогда с ним делать? Убить? Мысленно Гвалиор пожелал торговцу Ксо Таркиму свернуть шею на горной дороге или, того лучше, попасться жадным разбойником. Нет, конечно, не теперь, когда дядя Харгел вез домой его заработок, как-нибудь позже, потом. чтобы неповадно было доставлять на рудник строптивых дикарей, не ценящих собственной жизни. Вслух же надсмотрщик рявкнул: «Один так один. Пуп развяжется, туда и дорога». И для острастки наподдал Вену еще. Тот по-прежнему молча повернулся и пошел туда, где они с волчонком оставили тележку. К вечеру его будет колотить жестокая лихорадка, но пока он держался так, словно кнут его вообще не коснулся. Гвалиор смотрел ему в спину, раздраженно крутя и дергая длинный плетеный ремень. Потом вытащил фляжку и сделал один за другим три длинных глотка. Такие, как этот парнишка, либо погибают сразу, либо, наоборот, живут в руднике долго, становясь сущим проклятием для надсмотрщиков. А что? Может, щенку и суждено таки стать псом? К тому времени Гвалиора здесь уже несколько лет как не будет, ну и слава священному огню. Тут он услышал позади себя плач и оглянулся. Маленький подбиральщик, оказавшийся сигваном, сидел на мерзлой земле и горько плакал, держа в руках недогрызенную рыбешку. Белые цветы девичьего льда все так же неувидаемо цвели во тьме подземного зала. В рудничном фонарике Катая застрял фитилек, маленькое пламя светило неверно и тускло. Катай не стал затевать починку фонарика в двух шагах от могилы белого каменотеса, оставил его у входа как есть. Погаснет, значит погаснет. Катай больше не боялся каменотеса и поступил так не из страха, а просто из уважения. Он опустился на колени и тихо проговорил: «Здравствуй, отец». Своего собственного отца Хитара он помнил плоховато и не мог бы с уверенностью сказать, что в этих воспоминаниях было истина, а что досоздано воображением по материным рассказам. Что же касается каменотеса, предания о его внешности были столь же разноречивы, как и о происхождении. Однако, думая о ком-то, обязательно начинаешь видеть перед собой облик, пусть сколь угодно расплывчатый. Вот и Катай, мысленно беседуя с ушедшим во тьму, помимо воли старался представить его. Для него белый каменотес был рослым, бородатым мужчиной в широком кожаном фартуке, закрывающем ноги и грудь. Он весело смеялся чему-то, и за спиной у него была зелень ветвей, а над головой — яркое солнце. «Пожалуйста, помоги мне в добром деле, отец». Где колыхались на теплом ветру те зеленые ветки? В усадьбе прежнего господина? Или в садах Лан, куда не позволено было приносить тела погибших рабов, чтобы они соседствовали с изваянными из камня посмертными телами великих вельмож? Или, может, то были дивные сады праведных небес, куда когда-нибудь возьмут и Каттая? «Я выкуплю на свободу маму и отца и обязательно заплачу за их свадьбу, чтобы они стали супругами по закону, а не просто суложью, рабом и рабыней, повадившимися вместе спать». Каменная могила молча высилась перед ним в темноте. По бокам и за нею с невидимого потолка тянулись известковые сосульки сталактитов. Местами вросшие в пол, они окружали могилу, словно колоннада. Слабенький свет фонарика их едва достигал. Когда там, среди каменных столбов, возникло некое движение, Катая все-таки окатило ледяным страхом. Он дернул головой, оглядываясь на свой фонарик. Оказывается, движение не померещилось ему, но это было всего лишь бесплотное движение тени. Вокруг оставленного фонарика затеяли игру летучие мыши. Три или четыре зверька, Катай видел только мельтешение крыльев, гонялись друг за дружкой, чертя в воздухе вокруг стеклянного колпачка немыслимо ловкие круги и фигуры. Катай забыл про молитву и испугался, как бы мыши не опрокинули светильник, и тотчас же именно это и произошло. Любопытный маленький летун ухватил зубами колечко наверху фонаря и попытался его поднять, но не сумел. Светильник с налобным кожаным обручем оказался для него слишком тяжел. Он лишь заколебался, толком не оторвавшись от щербатого пола, и все. Мышь досадливо взвизгнула, разжала челюсти и вспорхнула, а фонарик перевернулся. Безвестные мастера, придумавшие его для рудокопов, предусмотрели многое, но не все. Рудничный люд все же редко повисает вниз головой или, того хуже, дает свои фонари таскать летучим мышам. Масло, налитое в непроливающийся медный сосудик, все-таки пролилось и вспыхнуло от, казалось бы, едва тлевшего фитилька. Жирно-коптящее пламя взвелось на добрый локоть над полом. Мыши успели шарахнуться в стороны и пропали, скрывшись из глаз. Вспышка огня ненадолго рассеяла тьму, царившую в пещере десятками, если не сотнями лет. Она озарила уходящий в вышину потолок, и Катай увидел страшные глыбы, безмолвно и грозно, а главное, ненадежно, он это ощутил обострившимся чутьем лозоходца, нависшие над головой. «Чихни погромче, и не избегнешь кары каменотеса». Вобрали свет пламени и заискрились невозможными радугами щетки крохотных кристаллов, усеявших стены и пол. Катай слышал про замечательные шкатулки, что выделывали в мастерской под большим зубом ученики великого мастера Армара. Обладали ли те шкатулки хоть долей великолепия, которым сверкнула на свету усыпальница белого каменотеса? Звезды с тысячами лучей, прихотливо раскиданные по стенам, мерцали всеми цветами от золотистого до пурпурного и зеленого. Если бы некий живописец, взяв кисть, перенес на картину даже бледное подобие увиденного Катаем, другие художники, никогда не бывавшие в недрах, тотчас же заклевали бы беднягу, дружно приговорив: «Такого не бывает». В сиянии каменной радуги дивные самородные колонны сталактитов, сами по себе достойные восхищения, уже казались грубоватыми и простыми, как обычный дроворубный топор, угодивший на один лоток с бусами и перстнями. Однако среди ноздреватых колонн велись и переплетались тонкие хрустальные нити, невесомо дрожавшие в воздухе, готовые рассыпаться не то что от громкого чиха, даже от простого дыхания. Подобные кристаллы не могли существовать по самой природе вещей, и тем не менее это были кристаллы. Но Катай не любовался дивом, столь внезапно явленным его взгляду. Он даже не думал о том, сочтет или нет белый каменотес святотатством эту вспышку пламени, залившую светом пещеру его упокоения. Мальчик смотрел, не отрывая глаз, на некий предмет, лежавший среди посмертных, от ушедших ушедшему, приношений. Дар мертвого раба был сработан из перекрученного желоватого дерева, покрытого наростами и узлами. Один конец был загнут и матово блестел, отполированный за долгие годы мозолистой ладонью его обладателя. Это была клюка мастера Коломина, развенчанного рудознатца, принесенного за бесполезностью в жертву духу иссякшего изумрудного забоя. Горбатый рудокоп, в отличие от белого каменотеса, был свободным человеком, нанявшимся в рудники по своей собственной воле. Горбуны часто немощны и болезненны, но этот, похожий на обезьяну, был напротив чудовищно силен, хотя уже очень немолод. Откуда он вел свой род и почему решил наняться в каменоломни, теперь не ведал никто, а очень, может быть, не ведал и тогда. Потому что даже согласно самым перевранным и путанным легендам, Горбатый не рассказывал о себе ничего. Просто приехал с караваном рабов, но не как раб, а как вольный попутчик, заплативший древнему предшественнику Таркима звонкой монетой, и пошел к тогдашнему распорядителю Южного Зуба наниматься горщиком-проходчиком. В мешке у него звякали инструменты, и знающий человек даже по этому звяканию мог распознать превосходную сталь. Но распорядитель посмотрел на седую бороду рудокопа, на его ковыляющую походку, на торчащий горб, и лишь отмахнулся: «Ступай себе, дед». Но избавиться от деда оказалось непросто. Он покачал головой и вызвал распорядителя на состязание. Ну, конечно, не самого, хотя тот, как и нынешний Шаркут, в совершенстве владел всеми рудничными ремеслами, кроме, может, огранки. Горбатый просто предложил ему выбрать двоих самых выносливых рудокопов и пообещал посрамить их, сделав больше, чем они поспеют вдвоем. Распорядитель, забавляясь на состязание, согласился. И был посрамлен, как ему Горбатый и обещал. Неистовый старик разбивал и выламывал камень так, что только брызги летели, а камень был не какой-нибудь крохлый песчаник, черный радужник. Правители, едва ступившие на трон, спешат заказать его себе для гробницы, Доставленную глыбу обтесывают и шлифуют по 20 лет, как раз подоспеет ко времени, когда правитель состарится и умрет. Так вот, Кайло Горбатого его рубило, может, и не совсем так колун сосновые дрова, но похоже. Говорят, распорядитель забыл даже разгневаться на старика, выигравшего у него спор. Тотчас взял на службу, назначил щедрую плату, поставил над рабами проходчиками. И скоро о своем решении пожалел, потому что с того самого дня повелись в руднике чудеса. Шестеро невольников и седьмой горбатый, ушедший в забой добывать из слоистого сланца пополам с горным салом вишнево-кровяные венисы, не вернулись обратно. Надсмотрщик, несший стражу, забеспокоился с большим опозданием, только когда из забоя перестали выкатываться тачки с рудой, а звон и грохот ударов металла по камню сделался подозрительно глухим и далеким. Он схватил факел и пошел смотреть, но сначала не увидел ничего, кроме тучи пыли, до того плотной, что трудно было понять, где же кончается клубящаяся пыль и начинается камень. Надсмотрщика взяла жуть, но он оказался не робкого десятка и пошел вперед ощупью, стараясь поскорее добраться туда, где все еще звенели кайла рабов, и безошибочно угадывался голос дивной стали, привезенной горбатым. А потом его рука ощутила сплошной сланец с торчащими в нем твердыми ягодами венисов. Забой кончился. Постепенно осела пыль, и стало видно, что он был пуст, ни души. Горбатый рудокоп и шестеро невольников подевались неизвестно куда. Когда надсмотрщик прибежал с выпученными глазами к своему старшему и рассказал, что полдюжины горщиков ушли из забоя прямо сквозь твердь, чудесным образом сомкнувшуюся позади, ему не поверили. Решили, напился и с пьяных глаз понес околесицу. Но вскоре после того случая в одной пещере, где подневольные каменотесы устраивали круглое помещение для водяного ворота, их снова собралось ровно шестеро, и через некоторое время к ним присоединился седьмой. Седобородый и с огромным горбом. Вышагнул то ли из тучи, раздирающей легкие пыли, то ли прямо из толщи стены. «Я вас научу», — сказал он оторопевшим невольникам, — «как надо правильно камень рубить». И научил. Расчертил на неровной стене некое подобие двери и быстро-быстро, так что глаз не поспевал уследить, заработал своим звонким кайлом. Слухи на приисках распространяются быстро, быстрее пожара, когда по чьей-то неосторожности загорается жирный камень-огневец. Люди рассказывали, был и еще случай, когда полудюжины рудокопов дополнил седьмой и всех увел за собой. И еще... Нажившие седые волосы распорядитель люто приказал ни в коем случае не ставить каторжников на одну работу по шестеро. Это было давно. Последний раз Горбатого видели 100 лет назад. Вот только хозяева до сих пор боялись его, и до сих пор, припав ухом к стене, иногда можно было расслышать вдали звон певучего кайла, без устали рубящего камень. И до сих пор невольники правдами-неправдами старались собраться шестеро вместе, а надсмотрщики бдительно следили, чтобы этого не произошло. А новичкам, кто не сразу верил в Горбатого, показывали бездонный колодец. Тот самый, пробитый в черном мерцающем радужнике 27-го нижнего уровня. И кому какое дело, что ход был слишком узким и гладким, и никаких глыб здесь явно не выламывали. Все знали, именно тут рудокоп состязался с проходчиками распорядителя. И победил. И когда он последний раз ударил киркой, все чело забоя рухнуло вперед, открыв пустоту. Оттого колодец и назвали бездонным. Туда Горбатый не позвал с собой никого. Но за 100 лет нашлось несколько смелых рабов. Отчаявшись дождаться Горбатого, они сами отправлялись искать его в бездонный колодец. Обратно не пришел ни один. Что с ними сталось, не знали ни каторжники, ни надсмотрщики. Храбрецов, готовых сунуться в колодец просто ради того, чтобы посмотреть, куда он ведет, что-то не находилось. Но завет, передаваемый и хранимый поколениями рабов, гласил: «Бездонным колодцем можно выйти на волю». Откуда пошел такой сказ, теперь никто не мог объяснить. Лишь поговаривали, что дыма без огня не бывает. Называли даже имена могучих людей, сумевших пройти путем рудокопа. Мономатанец Рамаура по кличке Шесть Пальцев. Кракелей без носа из Халисуна. Или Гирий Умник Арант. Ложная надежда — это плохо, учит нас прославленный мудрец. Если сил осталось на два вздоха, и куда сильнее чужой боец, если видишь сам, что дело худо, и уже удачу не догнать, надо ли надеяться на чудо? Лучше поражение признать. Но тогда как быть, коль самый-самый врач, к кому явился ты на суд, разведет беспомощно руками, тут и боги жизни не спасут. Это значит воспринять как благо темноту и ждать своей судьбы, позабыв про гордость и отвагу, не пытаться взвиться на дыбы. Но уж нет. По древнему закону, что еще никем не отменен, кто себя признает побежденным, только тот и правда побежден.